Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Виктор Щеглов. За звукорежиссерским пультом Лилия Русакова. Сегодня у нас в студии ветеран органов служб безопасности России, член Союза журналистов Российской Федерации Вячеслав Александрович Салихов. Здравствуйте, Вячеслав Александрович.
Здравствуйте, уважаемые товарищи.
Я очень хотел встретиться с вами и побеседовать о тех известных людях нашей страны, с которыми вам посчастливилось встретиться.
Спасибо. Я узнал такую скорбную весть, об этом знает вся Россия, что ушел из жизни в возрасте 85 лет Юрий Петрович Власов. Человек, который прославлял нашу великую родину. Он был выдающий штангист. Если мне не изменяет память, он был дважды олимпийским чемпионом. Он поставил много мировых рекордов.
Кстати, Вячеслав Александрович, ведь если не ошибаюсь, кажется, Юрий Власов у нас в Туле не был.
По крайней мере, мне неизвестно о его пребывании в Туле.
Вот так официально, да?
Если бы он в Туле был, то я наверняка бы знал бы средств массовой информации об этом, потому что я очень интересовался, и когда звучала где-то фамилия Юрий Власов, я определенным образом реагировал, и воспоминания ко мне возвращались. В 1969 году я работал вторым сестрем Кимовского горкома комсомола. Первым сестрем горкома комсомола был Вячеслав Степанович Гончаров. Известный человек в Туле, в стране.
Сейчас он в Москве.
Да, он был первым заместителем председателя ФНПР Шмакова. Сейчас он преподает в Академии профсоюзной. Кандидат философских наук, профессор. И вот Вячеслав Степанович тогда пригласил меня к себе в кабинет и сказал: «Слушай, мне позвонил наш земляк Попков Геннадий». А он жил в Кимовске в свое время, закончил среднюю школу, учился в Москве и преподавал в высшей комсомольской школе, которая была только-только создана тогда. И сказал, что я хотел бы приехать на открытие охоты в августе. А у нас там прекрасные были места для охоты. Кимовский обхоз, где-то порядка 500 гектар, только зеркало воды было. Нам любили на охоту приезжать. Вот если бы я с собой захватил нашего большого друга, который периодически у нас бывает на встрече в высшей комсомольской школе, Юрия Петровича Власова. Надо, конечно, встретить, чтобы было бы не стыдно нам, кимовчанам, за его поездку в Кимовск. Мы быстренько сориентировались, позвонили в Москву и сказали, мы лицом в грязь не ударим, и Юрия Петровича встретим достойно по-комсомольски. И вот накануне открытия охоты, она открывалась рано утром в субботу, приехал Юрий Петрович вместе с нашим земляком Попковым. Я пригласил их к себе домой. Вот моя покойная жена Алла Николаевна приготовила хороший обед. Мы сели за стол, Попков, Гончаров, Юрий Петрович, и вот я как хозяин. Я очень наблюдал за Юрием Петровичем. Значит, он огромная фигура. Он мне потом сказал, во мне 130 килограмм. Но я, говорит, немножко водичку себе выгнал, когда мы с ним гуляли там по болотам. Он сразу произвел, конечно, впечатление хорошее. А главное, вот такой какой-то своей уверенности, внутренней силой. Такие глаза у него были. Он посмотрит, даже понимаешь в этих глазах, что он просто приехал к нам с удовольствием. И все мы за этим столом люди, которые любят его, кажется, было и сердцу тоже. А потом мы уехали. А вечером уже нас там ждал настоящий охотничий стол. Он был в военной форме полевой, в фуражке. Кстати, у меня есть фотографии. Юрий Петрович, который находится вместе с нами там вот на Кимовском рабхозе. Она опубликована в книге «100 лет комсомолу». Кимовский комсомол, его в ЖЭКе. И он пробыл у нас два дня.
Кстати, а трофеи-то охотничьи были?
Вы знаете, он трофеев взял больше всех. И потом, когда мне позвонил Попков в понедельник, они вернулись в Москву в воскресенье вечером, он сказал, что ему там из генштаба звонили, Министерство обороны, ну, интересовались, как-то Юрий Петрович в Кимовске походился там. А он сказал, что походился хорошо, более 20 уток он добыл. Кстати, тогда никакого не существовало, квоты, сколько надо, да. Квота, там сколько. Ну, просто за два дня вот так ему за несколько взорей удалось. Ну, благодаря у него собака Илим была, которую подарили ему в Венгрии, он мне рассказывал. Потому что почему мне с ним больше общаться приходилось? Мое родное село Краснополе в 1,5 километра от рыбхоза, от этих замечательных охотничьих мест, и я у него был за проводника. Но 500 гектар пруд, это надо несколько километров, чтобы обойти его. И вот мы, когда ходили, гуляли и беседовали, и где присядем. Я ему когда сказал, что это вот моя родина, вот 1,5 километра мой родной дом, там отец. Кстати, когда он добывал уток, вот, ему Елим помогал, собачка, то у него, я первый раз видел, такой крючок был, когда он это вот мог достать, там, внутренности утки, и она дольше сохранялась. А я вот потом через некоторое время все возил к отцу в подвал. У нас хороший подвал, и вот там они у меня хранились для того, чтобы потом перед отъездом мы можем все это выдать ему. Вот. Да я когда поинтересовал, говорят, а что у вас за село, какой колхоз у вас? Я, да, вот мы были в Московской области, сейчас в Тульске. Вот такой шел разговор. Но он поинтересовался, а как вот комсомол, вот тут спортом-то вы тут, как организуете? А я как второй секретарь, мои были функциональные обязанности, я курировал этот вопрос. Вот у нас были различные секции. Кстати, спорт в Кимовске был очень хорошо развит. Наша футбольная команда была одна из лучших. Еще когда были в Московской области, мы и в Тульской области. Кстати, у нас была очень хорошая школа тяжелой атлетики. Каким-то образом на шахтах, а у нас в то время было 14 шахт.
В районе.
В районе. Значит, угольный разрез. Приехали ребята. Я помню, даже один был мастер спорта. Ребята – разрядники. И вот когда день шахтера, были показательные выступления тяжелоатлетов. А коли есть специалисты, у кого есть желание работать с молодежью, они вели эту секцию. Она, секция, находилась прямо под трибунами стадиона, и у нас была хорошая секция. И когда я об этом Власову рассказал, что у нас, в нашем городе, а сколько? Я ему сказал, ну, у нас 40 тысяч населения в городе с поселками, но есть у нас секция штангистов. Мне потом было желание, я Гончарову говорил, слушай, давай-ка мы, может быть, еще Власову пригласим, посмотрит, ознакомится, может, возьмем, для этого, вот, будет он как бы немножечко нам поможет в организации школы, привлечь какие-то средства для этого, может быть, даже его именем назвать. Но это, к сожалению, не произошло.
Когда вы сказали, что у вас есть свои молодые штангисты, это, наверное, ему было бальзам на душу.
А он сказал, говорит, да я не ожидал, что в вашем маленьком городе есть мастера спорта по штанге, есть перворазрядники. У нас впоследствии была и детская спортивная школа создана, одна из первых в Тульской области. Разные были разговоры. У меня кончились патроны, а до машины было далеко идти. Он это заметил и сказал, Вячеслав, я тебе дам патрона. У него было 16-зарядное ружье, какое-то бельгийское там, или какое-то очень хорошее ружье. А у меня Тулка наша 16-го калибра, еще выпускал в 40-е годы, отцовская он. Он говорит, я тебе дам несколько патронов, но только ты имей в виду, там отдача такая серьезная.
При выстреле, да?
Да. Ну, я пару раз стрельнул, вот, и у меня плечо синее было. Действительно, была отдача сильная. Для его ружья она не представлялась особо. А у моего вот это уже по тем временам, оно ружье уже старое было. Я себе так плечо-то и осушил. Ну, вот так вот мы с ним беседовали, и вот я спал, Юрий Петрович, а как вы там, вот мы же следим за вашими выступлениями. Он говорит, да я вот уже закончил. Кстати, когда вот мы по болотам ходили, я-то проскочу, у меня было 70 килограмм всего в то время.
Да и лет.
А у него 130. И он сказал, да я говорю, слушай, конечно, мне тяжеловато за тобой тут ходить-то. Вот. Он проваливался просто иногда. Вот трясина, там же болото. Вот. Ну, водичку я себе сейчас немножко выгнал. Вот у меня сейчас 130 килограмм, но я уже завершил. Активные выступления свои завершил. Я только, так сказать, принимаю участие.
Спортивные.
Ну, как бы, да, спортивные. Где-нибудь провожу какие-то вот уроки, тренировки провожу с молодежью. Так где-то я могу чего-то такое сделать. А работаю я над книгой. Я ему когда сказал, что я закончил историко-филологический факультет, в беседах-то, пока это мы там где-то ждем, когда утки вылетят где-то, значит, мы должны обойти, а где-то достать их надо.
Беседа идет.
На разные темы. И вот он сказал, Вот ты историк, ты знаешь наши взаимоотношения с Китаем. А в этот 69-м году это, конечно, был пик наших таких сложных отношений с Китайской Народной Республикой.
Даманский
после... у нас. Да, да. 20-й съезд, потом 22-й съезд у них вызвал Компартии Китая неприятие полное у Мао Цзэдуна, в частности. А потом Даманский. Вот это было после Даманского. Он сказал, я сейчас работаю над дневниками моего отца. Его фамилия была Владимиров. Петр, он был дипломат, он был в Китае, в представительстве нашем, в Японии работал и так далее. И, скорее всего, он еще был, я так понимаю, он, наверное, был все-таки наш разведчик. И он сказал, я сейчас занимаюсь обработкой документов, которые вот остались после отца. Да, действительно, в 1974 году вышла книга «Особый район Китая». Там указано, что Юрий Петрович Власов работал над этой книгой. Я моментально это узнал, что такая книга вышла, нашел. Она у меня хранится. Ну и дальше мне, конечно, было интересно. Некоторое время я и не знал, чем занимается он. Ну, привет, там Попков иногда приезжал, передавал нам от него. Но наступили перестроечные времена. Юрий Петрович стал народным депутатом. И вот на одном из съездов народных депутатов, заседаний, Юрий Петрович выступил. Он эти реформы очень поддержал, я как понимаю. И выступил, и где сказал, что надо обратить серьезное внимание на органы государственной безопасности, которые требуют своего реформирования. Честно сказать, мне это очень не понравилось. Но это прозвучало из его уст. Он был активный сторонник реформ, но, вы знаете, революция пожирает своих сынов. И этот человек в силу своей честности, порядочности, некоторой прямоты, он не вписался в ту команду, которая, ну, мягко говоря, начинала те реформы, которые прошли у нас после 91 года, ну, период перестройки, конец 80-го. Он потом исчез. Я его нигде больше не видел. То есть он оказался невостребованным, хотя горячо это принял. Потому что то, что происходило, видимо, было в противоречии с его мировоззрением, с воспитанием и так далее, и так далее, и так далее.
И скорее это он просто разочаровался в том, что вот он надеялся на одно, а получается, как говорится, хотели как лучше, а получается как всегда. Ведь реформирование органов госбезопасности в конечном итоге вылилось в предательство.
Это вы даже мягко сказали. Ну, значит, произошло нечто трагичное, да, когда органы государственной безопасности были разорблены. По сути дела, они оказались в какой-то период времени ослаблены.
Разные названия.
Но я не скажу недееспособны. Они продолжали существовать, они выполняли свою задачу, но в очень сложных условиях.
Помните книгу «Избавление от КГБ» вашего руководителя, лидера?
Кого, Бакатина?
Конечно, Вадима Бакатина. Ну, что можно сказать?
Мне рассказывали, как Бакатин покидал КГБ. Он ушел и удостоверение бросил прапорщику, который стоял на вахте. Это очень о многом говорит.
А сколько он его бросил людей, которые работали и за рубежом, ну, и
знаете,
здесь?
Мне приходилось бывать часто в Москве, на Лубянке, в силу своих функциональных обязанностей, как замначальник управления ФСК, ФСБ, КГБ по Тульской области, и в управлении кадров, и в других подразделениях на Лубянке. Там, когда был Бакатин, свободно разгуливал Калугин, который сейчас живет в Америке.
Олег.
Настоящий предатель. Тут о нем говорить ничего не приходится.
А сколько было предателей в то время?
Да. Я даже однажды его встретил, когда он по подземному переходу переходил из одного нашего здания в другой. И вот Юрий Петрович, наверняка, если бы он бы поступал, как его, видимо, просили поступить, вот он бы, наверное, где-то там светился. Но он в очень короткое время перестал появляться везде. Значит, тут сразу ясный вопрос, что он вступил в определенное противоречие с тем, чему верил.
Да, и что сказал? Как тут не вспомнить тючего, нам не дано предугадать, чем наше слово отзовется.
Да. Но все-таки считаю, что мне повезло встретить в жизни этого человека.
Вячеслав Александрович, ну, вам повезло не только встретить в жизни этого человека. Сколько было людей? Это и наша легенда, летчик Алексей Моресьев.
Ну, я вот этих людей, там, Моресьев, потом был такой, который несколько таранов совершил. Он у нас тоже приезжал, он в Рязани жил.
Значит, Кобзан?
Да, вот он у нас. Ну, обычно я этих людей видел на наших комсомольских конференциях областных, на комсомольских активах, на встречах, которые проводил обком комсомола.
А когда было 600-летие празднования Куликовской битвы, сколько к нам приехало тогда гостей знаменитых? И вы-то с ними работали?
Я должен сказать, как проводились эти мероприятия, я забыть не могу, потому что был активным участником по обеспечению безопасности этого сложнейшего мероприятия. Это было первое мероприятие такого характера на Куликовом поле. Я в то время был начальником подразделения по борьбе с террором и массовым антипечественным управлением. Вот, отдыхал в Кисловодске. Была Олимпиада, 1980 год. Мне пригласил начальник управления. У него сидел на кабинете начальник медслужбы и сказал: «Ну, поработали-то хорошо, уже огонь-то ушел в Москву. Вот тут есть горящая путевка в Кисловодск. Возьми-ка, съезди, отдохни». Да я уехал в Кисловодск. Возвращаюсь. Ну, сотовых телефонов и в помине не было, 80-й год. Позвонил мне ныне покойный Порвай Константин Евгеньевич, замначальник управления. И говорит: «Вячеслав Александрович, отпуск будешь догуливать на Куликовом поле». Я с группой наших сотрудников выехал на Куликово поле, жил там несколько дней в одном из общежитий совхоза, и мы готовили комплекс оперативных мероприятий по обеспечению государственной безопасности на Куликовом поле. Конечно, это было такое первое вообще в Тульской области массовое мероприятие. По-моему, там было порядка 20 тысяч человек на Куликовом поле в тот момент. Было так все это организовано хорошо. Во-первых, это сделали праздником. Каждый ОРС уольный района, райпотребсоюз, тогда вот были, которые торговали, выставки делали, продажи различные, общий пит у них у всех. То есть, все старались показать каждый район, на что они способны.
Художественные самодеятельности.
Да. И художественное творчество, мастеров, все было там.
Вячеслав Александрович, я был на этом празднике.
Были,
я,
да?
Это помню.
А погода была какая.
Чудесная,
вот.
Да.
Да, я должен сказать, конечно, там пришлось серьезно поработать. Там даже иногда и спать мало приходилось. Но мы там обеспечили совместно органами внутренних дел с милицией. Но мы тогда были за главных. Мы отвечали за все это. Взаимодействовали, ну, обеспечили. Ну, что на меня вообще-то произвело впечатление, я долго буду помнить. Что было самым популярным и главным гостем на Куликовом поле?
Хрумов?
Нет. Кому больше всего внимания наш народ проявил?
Моресьев?
Нет. Анатолий Карпов. Чемпион мира по шахматам.
Наш
Анатолий
земляк.
Евгеньевич. Наш земляк. Он приехал с Севастьяновым, дважды героем-космонавтом, который был председателем шахматной федерации. Но когда увидели Карпова народ, к нему так, как говорят, настолько ломанулись, мы его не могли, да сомнут его. Все просили автограф, все его просто на руках носили. Карпов – наша гордость. Мне потом приходилось с ним встречаться. В частном порядке он сюда, в Тулу приезжал, и когда еще потом в областной думе работал. Но Карповым гордились, сколько он приезжал к нам, встречался молодежь. А выборы были, избрали Коржакова. Очень сильно я был удивлен, почему Карпов так произошло. Предпочтение отдали Александру Васильевичу, а не Анатолию Евгеньевичу. Карпов был, к нему такое было внимание. Если взять еще кто там присутствовал, самый высокий, конечно, уровень, это был Тяжельников Евгений Михайлович, зав. Отделом пропаганды ЦК КПСС. Милентьев, министр культуры Российской Федерации. Было много известных людей, в том числе вот этот знаменитый наш художник Илья Глазунов, он с сыном приезжал. Ну, там все было расписано, кого, какой шатер, где там принять пищу и так далее, так далее, так далее. Иван Харитонович четко там осуществлял. Вот смотрите, а там как было, там все это обставлено, ансамбль песни, пляски имени Александрова. Сколько было знаменитых артистов. Я помню, стоит Ольга Воронец возле трибуны, ждет своего выхода. Она тогда была молодая, выглядела очень здорово, такая статная женщина. Я подошел к ней, даже поговорил с ней немного. Так что это был такой праздник у нас в 600 лет Куликовской битвы.
1980 год. Уже сколько прошло лет?
Сентябрь месяц. Замечательная погода. Да, была. Да. Это, по-моему, 8 или 9 сентября было.
А сколько было машин? Это было что-то невероятное. И служебные, и ведомственные, и вот эти вот все торговые с артистами, с гостями.
Даже вот при всем том, что вот надо было обеспечить безопасность. Ведь мы там очень серьезно. Ведь там каждый квадратный метр был проверен. Мы специально таких собачек привозили, которые нам там все это дело могли взрывчатку найти и так далее, так далее. Все это обследовали.
Но
и в то же время можно было свободно приехать.
Да.
ГАИ пропускало всех. Главное было это припарковаться. Места парковок были определены. Остальные машины стояли вдоль дорог, в поле, где уже все было убрано. В 80-м году в этом плане была оперативная обстановка очень спокойная. Во всем Советском Союзе. До этого был взрыв в метро, который меня осуществили в 77-м году. И все. Больше не было ни сигналов, ничего. Была достаточно спокойная. Не гуляло оружие свободно, не гуляла взрывчатка по стране. Тем более в нашей Тульской области. То есть, мы контролировали ситуацию, знали. Сама обстановка была.
И слова такого терроризма, да, в общем-то, не было, как вот сейчас.
Нет, слово терроризм присутствовало.
Нет,
международный
не в такой,
терроризм
не
был,
в такой
вы сами
степени,
знаете.
Да. Но международный.
Ну,
а
вы знаете, что происходило в Мюнхене, когда делегацию Израиля взорвали. Ну, они периодически были в мире.
У нас-то.
У нас были это единичные случаи.
Да,
это
да,
националисты,
да,
вот вы помните тогда, за Дикиан взрыв в московском метро, еще в некоторых местах были, но это чисто локально.
Вячеслав Александрович, вот так мы с вами вспомнили те события уже более чем 40-летней давности, а ведь у вас за вашу службу опасную и трудную длиной в сколько лет-то?
Ну, я служил с 1974 по 2003 год. У меня еще была одна встреча, которую я забыть не могу.
Интересно.
Был юбилей Льва Николаевича Толстого. Это был 78-й год. У нас 28-го года рождения. 150 лет со дня рождения Толстого.
Сколько было артистов приехало к нам, все театры?
Я не знаю, мы, наверное, может быть, тоже в Ясной Поляне были
был,
в это время.
Был.
Были в Ясной Поляне. Я вот был в этой должности начальник подразделения по борьбе с террором. Мы там проводили вот мероприятие. На мне тоже была возложена обязанность. А начальником отдела был Виктор Степанович Баранов у нас. А я был начальник подразделения, непосредственно, который занимался. Среди писателей, которых мне было поручено встретить на границе Тульской и Московской области, там вот в Заокском районе, среди писателей, которые к нам приехали, там и Сергей Сартаков был, был наш председатель правления Марков, другие, и был Симонов, Константин Симонов, наш замечательный поэт. Симонов, как сейчас помню, потом он вскоре умер, помню, был в кожаном пальто, седой, высокий, худощавый, такой импозантный человек. И когда все пошли к могиле Толстого, Симонов остался на лавочке возле дома
Волконского.
Да. Ко мне подошел Виктор Степанович Баранов, полковник, и сказал: Вячеслав Александрович, Симонов не пошел вместе со всеми к могиле Толстого. Хочет пойти один туда. Ну, сам понимаешь, мы его одного туда не можем. Лес, там определенное расстояние, не дай бог, что может быть. Я тебя прошу лично его проводить до могилы Толстого. И вот, когда основная делегация возвратилась, Симонов встал и направился в сторону могилы. Я подошел к нему и сказал: извините, пожалуйста, я начальник подразделения УКГБ такой-то, я вас провожу. Он говорит: ну, пожалуйста, пойдемте. Он пошел впереди, я немножечко сзади. Он шел медленно, остановился в одном месте, вышел на солнышко. Дорога, опушечка, вот прям по дороге к могиле. Достал платок, покашлял, стоял. И пошел опять. Я буквально был в нескольких метрах от него. Когда мы подошли к могиле, он встал и где-то несколько минут стоял, слегка опустив голову, а я стоял несколько там метров 20-30 в стороне. О чем говорил Симонов с Толстым, я не слышал. Но после этого он опять вышел на дорогу, даже не присел, там лавочка была. Ну и сказал, ну что, пойдемте. И мы вместе с ним возвращались сюда, к основной делегации от могилы. Прошло несколько месяцев, он ушел из жизни. Но не более года после этого. И вот на мне это произошло такое впечатление. Вот он один пошел, он один хотел быть с Толстым. Вот и у него что-то было свое. Он не хотел быть хотя бы в этой вот в толпе уважаемых гостей, руководителей области, там, России, тогда вот это наша Российская Федерация были руководители. И вот
а мне вот, знаете, рассказывали, что вот некоторые писатели, там же ведь были и зарубежные еще писатели.
Да, родственники Толстого были со всей Европы.
И вот мне рассказывали, что некоторые даже так в платочке набирали землю, кусочки земли с могилы Толстого.
Ну, это было наверняка. Не с могилы, а рядом.
Ну, рядом, да, рядом, да.
Могила-то священная.
С земли Толстого.
Да, так вот рядышком, да, вот. В том месте, где захоронен.
Да,
так что Симонов повел неординарно и в соответствии с чем-то со своим. Что-то было внутреннее такое, что он хотел быть с Толстым один на один.
Действительно. И сколько было таких встреч? Ведь вы еще...
Да много было встреч. Я думаю, что мне в этом отношении повезло. Я многих очень людей.
Наверное, и с Анатолием Кузнецовым нашим встречались.
Нет, с Анатолием нет? Я только когда он был студентом, выступал в ресторане «Дружба», по-моему, приходил туда. «Дружба» студенческие тогда открыли ресторан. Это было, я учился в 60-х годах, а он уехал в Англию и не вернулся.
Он уехал в 1969-м, если не ошибаюсь.
В 69-м поехал его Борис Полевой.
Да, к столетию.
Да, в командировку написать к столетию, потому что там подходил съезд в Лондоне в своем РСДРП, написать. Честно сказать, я читал материалы в отношении его уже поле, поздний период. Но он такой след оставил после себя, что тут столько было разбирательств различных. И вот жертвой этих всех разбирательств стал наш начальник
Сафронов.
Управления Николай Петрович Полубинский, генерал-майор. Это человек, который бандеровцев в страхе держал на Украине, был начальником Станиславского управления, замначальника Львовского управления. Ну, и знаете, у нас второй старший обком партии Сафронов Юрий Павлович.
Да.
Тоже был освобожден на должность.
Так же, как и представитель Союза писателей Лаврик Александр.
Лаврик, да.
Вот как бывает в жизни. Вячеслав Александрович, вы счастливый человек?
Я счастливый человек, но иногда бываю, мягко говоря, не совсем счастлив. Почему? Для меня главное – семья. Работа – это понятно. Вот, ну, семья. И вот когда в семье у меня бывали такие случаи, что кто-то серьезно болел. Вот у отца было 8 детей. Из 8 я остался один. И вот было несчастье, когда я терял своих близких. Вот я тогда себя счастливым не чувствовал. Это я вот сейчас тоже очень реагирую, когда кто-то заболел из моих родственников. Вот для меня тогда бывают такие дни тяжелые, может быть, и несчастливые. А так... Я счастливый человек в том плане, что прожил интересную жизнь, продолжаю. Один мудрец сказал, будьте заняты, ибо это самое дешевое и самое эффективное лекарство в мире. А это занятости достаточно, по крайней мере, я занят достаточно.
А вот никогда не приходит вот наедине с самим собой какие-то мысли... Вот сейчас ведь есть такие люди, которые подвергают все критике, сомнению, а вот репрессии были. Органы госбезопасности налево-направо расстреливали, притесняли, и чего там только не делали с нашими людьми. Вот никогда не приходят такие мысли, размышления, а может быть, что-то вот в вашей жизни можно было сделать по-иному? Или, может быть, как-то не так было сделано? У вас лично.
История
не имеет сослагательного наклонения.
Сослагательное наклонение. Что было, то было. Я пришел на службу в 1974 году. Мне посчастливилось работать с ветеранами, участниками Великой Отечественной войны. У нас таких было 360 человек в Тульском управлении. Из них третья часть – действующие сотрудники. А другая часть уже были ветераны. И мне, как секретарю парткома управления, замначальнику управления по кадрам, мне приходилось работать с ними очень тесно. Некоторые из них начинали службу в 40-х, 50-х годах. Конечно, я не встречал ни одного такого, кто бы говорил о том, что вот было все правильно, надо было так же действовать. Но мы-то, поколение, к этому отношение-то прямого не имели, и нести ответственность за то, что происходило тогда, в то время, мы, естественно, не можем. Наша была задача восстановить справедливость. Я вот, например, курировал подразделение, которое занималось реабилитацией совместно с прокуратурой. Мне лично приходилось прочитать очень много дел. Наши сотрудники сидели даже, когда надо было, и до поздней ночи, изучали мы дела тех, которые в свое время были репрессированы. Кстати, среди политических, которые 58-я статья, много было тех, которые сотрудничали с немцами, которые, мягко говоря, занимались разбоем, бандитизмом после войны. Потому что время было такое, грабили, воровали.
Всякие черные
все
кошки.
Все наше было, все да. Это было. Вот. Но, конечно, вот это вот то, что мы занимались, и реабилитацией, много это было сделано, это, конечно, большой плюс. Еще последнее я вам скажу. Мне приятно то, что я оказался среди тех руководителей управления того времени, когда мы нашли место захоронения. Сейчас об этом много рассказывают. Кто нашел, что нашел.
В Теснинском лесу?
В Теснинском лесу. Но я-то прямой участник этих событий. И могу сказать, об этом можно прямо сказать. В свое время меня пригласил Борис Петрович Соловьев, генерал-майор, и сказал: Вячеслав Александрович, тут у меня информация поступила. Вот никто из ветеранов, которые были, никто не знал. И никто не говорил, что место захоронения.
И
потому
где?
Что да. Так было поставлено, что это был определенный круг, который мог знать. И это очень было строго секретно все. Он сказал: у меня есть информация, что в таком-то районе возможно захоронение репрессированных, которые были, значит, расстреляны. Давай создадим команду, подберем самых выносливых, сильных офицеров, надежных, и попробуем сделать некоторые раскопки в Теснинском лесу. Почему? Потому что там был полигон, стреляли, и это было место такое как бы безопасное, и никто бы, мало ли что там стреляют, кого стреляют и во что стреляют, непонятно. Мы создали такую группу, она выехала в Теснинские лагеря в военной форме полевой, под видом того, что они проводят учения, копали шурф, к тому же были грибники, были посторонние, чтобы не привлекать внимания. Не находили ничего, палатку переставляли в другое. Это тяжкий был, это физически такой тяжкий вот труд был. Но там были настоящие ребята, физически подготовленные, морально, психологически устойчивые. Это было несколько дней. Потом раздался звонок, там по радиусу я ездил туда, смотрел, как они этим занимаются. Начальник управления опять меня пригласил, у нас кабинеты напротив были. Сказал: Вячеслав Александрович, нашли. Вот давайте с Порошиным Геннадием Петровичем, это был еще один заместитель начальника управления, срочно выезжайте туда. Впоследствии Порошин был начальником управления Владимирского, генерал-майор. Мы выехали. Конечно, то, что мы увидели, на нас произвело очень тяжкое впечатление. Было ясно, что мы нашли место захоронения, потому что еще были контрольные там раскопки, то мы с горячане, понимаю, брали в руки. Там были и ремни, были сапоги, были там личные вещи какие-то, были кости в руки, что было вообще-то нельзя по санитарным нормам, но мы тоже как-то тут вот все. Ну и осмотрев все это дело, организовав охрану, мы выехали назад, доложили начальнику управления, что место найдено захоронение. Значит, надо возбуждать уголовное дело. Начальник позвонил в прокуратуру, сказал, найдено место, давайте, значит, возбуждать уголовное дело по факту массового убийства людей. Позвонил Литвинцеву Юрий Иванович, тогда он был, это был, по-моему, 89-й год.
Секретарь обкома партии первый.
Да, Литвинцеву. Литвинцев приехал. Соловьев говорит, подготовь шифротелеграмму в Москву и подготовь информацию в газету «Коммунар». И передай, текст покажешь мне, что принятыми мерами установлено место захоронения. Все. Вот таким образом место захоронения было установлено, было возбуждено уголовное дело. Ну и соответствующие дальше мероприятия пошли, были установлены. Ну, уже потом как бы увековечение пошло, все такое.
И начался большой и долгий процесс рассмотрения дел и реабилитации тех лиц, которые были репрессированы необоснованно.
Вы знаете, там лежат мои земляки в тесненских лагерях. Ну, вот у них судьба-то как сложилась, моих земляков. Я потом смотрел документы. Шли бои за Епифань. Наступала армия Голикова. Армия Голикова на подходе были к Епифании, они наступали со стороны оттуда, от Михайлова, с Рязанска, Пина и так далее. Ночью пришла разведка, два бойца, и постучали в окошко. Село было большое, 300 домов, оно было вытянуто там, значит, приток Дона, река Лютая, и попросили ночлег. Не буду называть фамилию этого моего земляка из Краснополя, он... Сказал, ребята, я вас в дом не пущу, я вот вас там на погреб отведу. Такие были погреба, покрытые соломой. И пошел к соседу. И соседу сказал.
Ко мне пришли.
Ко мне пришли, наверное, наши близко. А тот сосед, который потом здравствовал и жил, это, говорит, тебе немцы проверяют. Это они специально пришли проверить тебя, как ты будешь вести. И он с испугу пошел. Комендатуру, которая размещалась в школе. Вот. Немцы сразу подняли, гарнизон был небольшой. А к этому времени он их с своего подвала отправил в Ригу. И вот бригадир, хоть хороший мужик, отец его приглашал с ним в эвакуацию поехать, он отказался. Вот его были слова такие, ребята, ведь окружили колхозниками, всех заставили немцы, выходите. Тут все окружили. Вот эти слова, которые он сказал, это тоже были его, как бы сказать, приговором. Немцы одного из них ранили, то есть вилами, когда ткали, там вот солома там была в этой Риге. А другой отстреливался и ушел. А этого немцы задержали, отвезли в Епифань и его там на следующий день казнили. А когда наши подошли части... Вот этот вот один из разведчиков сразу прям показал. Вот я был вот в этом доме. Нас вот этот отправил, он нас выдал. И когда стали разбираться, вот это вот его арестовали, вот этого бригадира, который собрал людей вокруг этого вот Риги, говорил там, выйдите, ребята, а то все равно лучше там сдайтесь. И старосту тоже вот были они... расстреляны и захоронены вот в чеченских лагерях. Вот у них такая была судьба.
Да.
И у всех по-своему.
И всех по-своему, да. Вот мы прикоснулись к истории нашей самой разной. Я благодарю нашего гостя Вячеслава Александровича Салихова за вот такой откровенный рассказ, такие воспоминания. И напомню, что сегодня программу подготовили, провели Виктор Щеглов и Лилия Русакова. До свидания. Всего вам доброго, Вячеслав Александрович. Ну, а я думаю, что у нас еще с вами есть повод встретиться и вспомнить другие страницы истории.
Спасибо. Что знаю, я не хочу с собой унести в мир иной и всегда готов рассказать. Нас осталось, кстати говоря, очень мало. И еще хотел бы воспользоваться тем, что меня пригласили, передать всем самые добрые пожелания, особенно ветеранам органов госбезопасности, всем тем, кто защищал нашу Родину, продолжает ее защищать. Я надеюсь, и молодежь, которая всегда готова будет ее защитить.
Спасибо.